Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. Я рад приветствовать сегодня в нашей студии главного редактора издательства «Спасское дело» Александра Игоревича Мраморного.
Здравствуйте, Евгений Константинович.
Здравствуйте, Александр Игоревич. У нас повод сегодня был встретиться несколько. Во-первых, это чудесные мемуары, которые издала в вашем издательстве наследница имени Трубецких, да, Елизавета Сергеевна. Зайка...
Войвод.
Войвод. Она простит, если будет нас слышать, но очень забавно звучит. Зайка и воевода, как и хочется сказать.
Ну, ее по-русски даже по-разному пишут.
Да.
В разных транскрипциях.
Ну, это так мило звучит. Это ведь... А, да, она сама говорила о том, что это украинская фамилия. А там...
Причем двойная.
Да-да-да, там самые причудливые фамилии, имена, что украшает, однако.
Ну, Трубецкие это тоже непростая фамилия.
Не, ну это уже это Рюрикович, там, по-моему, и так издавна такая боярская фамилия. В свое время мы даже голосовали на Форосе. Форум проходил Форосский знаменитый, и мы выдвинули его в кандидатуру царя. Да, потому что, как вы помните, на Земском соборе они с Романовыми шли ноздря в ноздрю просто по голосованию, там буквально несколько голосов всего лишь. Но я позвонил Сан Санычу Трубецкому, говорю: Сан Саныч, вот мы тут думаем, не избрать ли вас царем? Об этом речь была на форуме, в частности. Он говорит: ну, как вам сказать, если Земский собор твердит, ну, я не против. Так любезно согласился он.
Но это, кстати, к сожалению, скончался вот в этом году.
Да вот недавно буквально, в прошлом месяце. Замечательный был человек, я очень любил его, мы очень близко общались. Ну, собственно, мы не про Трубецких, хотя вот эта книжечка, которую издала Елизавета Сергеевна, она назвала ее «Сагой». Это небольшая по объему книжка, но она так замечательно раскрывает жизнь этих людей, которая очень отличается от нашего быта, потому что это все-таки высокое дворянское собрание, люди по-настоящему благородные, истинные офицеры, которые следовали очень четко чести и достоинству офицерскому своему. Поэтому все это было не показное, не нарочитое, а просто не жили в этом. Поэтому все это очень поучительно было видеть. Итак, мы, во-первых, об этой книжке, может, поговорим. И вот вы принесли книжечку, которая называется «Священный собор Православной Российской Церкви 17-го года. О патриаршестве и месте патриарха в высшем церковном управлении».
Да, вот. Это тоже наша новинка этого года. Они практически синхронно с сагой вышли.
Вы специализируетесь на такого рода литературе?
Собор – это вообще то, что, с чего наше издательство началось.
10 лет тому назад,
да, я понимаю. Потому что шел процесс академического издания документов собора, но нужно было для людей более широкого круга, для обычных, может быть, прихожан храмов, для обычных батюшек, сделать выжимки из соборных документов на какие-то темы. И вот возникла идея сделать эту популярную серию, первая линейка, которая вот этой книгой завершилась наконец-то. Вот за 10 лет 11 книг вышло. Там были разные темы раскрыты. У нас есть в этой серии книга о приходском управлении, о роли женщин в церкви, о религиозном образовании, о церковном хозяйстве. Ну, такой разный разброс. И в большей части этих книг документы из отделов собора впервые опубликованы даже вперед их научного издания. И здесь тоже не исключение, потому что на настоящий момент материалы... дискуссии в отделе о высшем церковном управлении собора 17-го года еще не опубликованы, а здесь, сюда, они вошли, в этой книге. И мы видим различные точки зрения людей, которых вся православная Россия собрала на собор, можно сказать, лучших умов церкви. Мы видим различные точки зрения, они не сходились, и вот этот процент за восстановление патриаршества, против, он, можно сказать, гулял осенью 1917 года от 50-50, до потом 70-30, где-то так. Но были всегда и сторонники, и противники. И надо сказать, что и у тех, и у других были канонические аргументы и за, и против. У тех были исторические аргументы. И сегодня, когда мы читаем, мы видим в словах и тех, и других правоту. Но вот что интересно, я сегодня думал, как связать нам обе книги, сагу и эту книгу. Конечно, это фигура князя Григория Николаевича Трубецкого связывает эти два издания, потому что на соборе князь Григорий Николаевич Трубецкой выступал за восстановление патриаршества. И надо отметить вот такое мое наблюдение. Вот большинство тех, кто эмигрировал из членов собора, а их не очень много, это где-то десятая часть членов собора, большинство иммигрантов-соборян, они как раз были за патриаршество. А большинство противников патриаршества, они как раз остались в Отечестве, очень многие потом были репрессированы.
Ну, или просто убиты.
Да, ну или в ходе репрессий там 37-38 годов, либо там как-то в лагерях на рубеже 20-30-х, то есть там разное бывало. Но вот такая интересная тенденция. А фигура князя Григория Николаевича Трубецкого, конечно, выдающаяся. Он как раз дед Елизаветы Сергеевны, которую вы упомянули, Зайкивый воевод, урожденный Трубецкой. Она, конечно, не застала деда, потому что он скончался в начале 1930 года, а она уже в 40-е родилась, то есть там значительная. Но, конечно, ее отец очень много рассказывал о своем
отце. Да, она хранительница архивов, насколько я знаю.
Она хранительница архива, но архив, большая часть архива Григория Николаевича Трубецкого перешла в Россию, в Государственный архив Российской Федерации, они оставили себе только копии. А дальше речь уже идет о каких-то семейных мемориях, о каких-то таких, ну, не чисто архивных вещах, а фотографиях, каких-то драгоценных вещах, которые передаются от поколения к поколению. Некоторые из них она передала в наш небольшой музейчик Поместного собора. Вот мы собираем в нашем издательстве музей подлинных вещей, связанных с Поместным собором 17-18 годов. Потому что, несмотря на то, что 8 лет назад состоялся официальный юбилей, столетие собора, и вот уж скоро будет 110 лет собору, в Москве вы найдете только одну точку, это, собственно, в Лиховом переулке, где проходил собор. Там Свято-Тихонский университет сделал замечательные доски с именами членов собора, правда, не всех. Там есть некая экспозиция, которая периодически меняется, но вот специального собрания подлинных вещей, связанных именно с собором, прицельно, вы нигде не найдете. Вот мы мечтаем такой музей создать в Москве, потому что такое великое событие, прошедшее во время революции, мне кажется, заслуживает своей, ну, как минимум, хорошей музейной комнаты с подлинными вещами.
Вот в этом отношении расскажите, пожалуйста, как вы оцениваете собор 17-го года, в чем его важность для всей нашей церкви, конечно, историческая важность, и необходимо ли сейчас, как вы сказали, вы издаете для обычных прихожан, для настоятелей храмов, ну, для активной церковной аудитории. Насколько это актуально сейчас?
Я думаю, что очень актуально, иначе мы бы не издавали.
Вот-вот, я хочу знать, чтобы вы сформулировали
вот эту серию, аудитории. Но что я хочу сказать о соборе, что, вы знаете, есть такое забитое научное выражение, как точка бифуркации. Вот этот собор для русской церкви, безусловно, стал такой точкой. И, может быть, таких точки крупных даже всего две. Это крещение Руси, и это собор 17-18 годов. Настолько крупного события, наверное, даже там, приобретение автокефалии в 15 веке, первое учреждение патриаршества, они не стоят рядом, они скорее носили политический характер. Хотя мы политическое можем увидеть и на соборе, и в крещении Руси, но все-таки крещение и собор – это были, собственно, церковные точки в нашей истории. Это очень-очень-очень важно, которые изменили многое. И, может быть, даже мы еще не знаем то, что они изменили на будущее, потому что я ввел такой, как сейчас принято говорить, мем, что собор 17-го года, он не просто 17-го, он собор для 21 века. А 21 века прошло только четверть. Мы еще не знаем, что будет в трех других четвертях, и не понадобится ли нашей церкви то наследие, которое было. Мы для этого вот сейчас и трудимся, и сохраняем его. Иногда его очень непросто сохранить.
Ну, в чем важность все-таки?
Важность сегодня в той практике, которая тогда утвердилась. И, к сожалению, она потом прекратилась. Потому что, на самом деле, большая часть решений, которые тогда были приняты, они так или иначе были либо имплементированы в жизнь, либо они в переработанном каком-то виде были включены в позднейшие уставные документы, в том числе в действующий устав Русской Православной Церкви. А часть решений, они есть, они висят в воздухе, но их не исполняют, например. Поэтому важность в самом принципе соборности. Потому что очень многие вопросы, вот люди сейчас пытаются найти ответы на многие вопросы, они в конечной инстанции не могут их найти. Они их выуживают там, в речах, например, в проповедях иерархов, в каких-то заявлениях там где-нибудь на епархиальном сайте и пытаются найти, понимаете, люди в поиске. Я вот вижу, что люди в поиске. А конечная инстанция, ну, можно сразу обратиться, конечно, к Священному Писанию, но это надо быть очень хорошим богословом, чтобы на текущий общественный запрос найти сразу ответ в Священном Писании. Но не каждый человек хороший богослов. А собор в свой состав включал таких людей, которые и были этими богословами. И они на тот момент умели соотнести Писание, каноническое наследие с реальными потребностями жизни.
Ну, действительно, были блистательные интеллектуалы, которых тогда еще не успели большевики убить. И они сделали грандиозный вклад интеллектуальный в сокровищницу мысли русской церкви, в решение собора. Они же, в общем-то, имеют обязательный характер, эти решения. Вот какие, вы считаете, неимплементированные до сих пор решения собора, и которые важны были бы для нас?
Ну, самое первое – это, собственно, сама соборность, само проведение соборов. Если мы сейчас просто про текущую ситуацию скажем, то у нас с 2017 года не было ни одного собора ни в каком формате, не то что по местному, но и той формы, которая названа архиерейским собором, была уже в советский период. Поэтому сам принцип соборности, он предполагает проведение соборов. А то получается как синодальный период, когда Петр I сначала упразднил патриаршество, а потом упразднил и проведение соборов. Хотя вроде бы русская церковь была готова к их проведению, но нельзя было. И так длилось. Но если уж сейчас опять продлилось 7 или 8 лет, почему бы не продлиться и 200 лет, как тогда? Такие вот традиции, они как закладываются, они
так и... Предсоборное совещание, бесконечно длящееся.
Ну, бесконечно длящееся, это тяжело. Даже до революции, понимаете, поместный собор готовился тремя предсоборными органами, но они тоже не были бесконечные. Они, каждый из них завершился, и, между прочим, собрал собор третий предсоборный орган, предсоборный совет, который работал меньше всех. 2 месяца собрались, все решили, передали, и такие дела делаются быстро. Если они делаются долго, видимо, они делаются не очень эффективно.
Замыливаются, забывают, для чего вообще и зачем это все сделали. Например, какие вот темы сейчас вы считаете особенно актуальными?
Я думаю, что здесь и приходская жизнь, и правила устройства приходской жизни. Ну, и вообще-то собор создал более даже широкую вещь, чем просто регулирование прихода и епархии. Он разработал модель существования церкви как автономного института, как независимого от государства, хотя и находящегося в союзе с ним. Вот эта модель в полной мере она не используется, которая тогда была разработана. Это, например, собственное церковное хозяйство. Вот, кстати, обращаясь к первой книге, которую вы упомянули, дворянство наше, которое тоже, кстати, на соборе было представлено, оно умело очень хорошо организовывать хозяйство. Если вы даже увидите, в эмиграцию приезжали вообще без всего, без чемодана даже, без рубля, без франка, без всего, и умели там все организовать так, что это работало. И вот соборяне, когда собрались в 17-18 годах, они тоже увидели, кругом разруха, государство церкви отказывается помогать, пришло временное правительство, потом большевики, ни копейки не получим. Так что такое? Надо собственное все делать, надо делать собственные церковные кооперативы, надо, чтобы приходские финансы были устроены так, чтобы не было каких-то приходов, которые бедствуют, которые где там клир или паства нищенствуют или голодают. Такого не должно быть. Собор для этого, например, постановил учредить церковный банк, который мог аккумулировать не ростовщическим процентом заниматься, не наживаться, а мог аккумулировать внутри церкви средства от богатых епархий приходов и с помощью общецерковных механизмов передавать их бедным. Такого мы впоследствии не видим, а в то же время эта программа была принята. Тоже церковное производство, церковные кооперативы. Когда все индивидуальны, когда все разделены, когда каждый настоятель или церковный староста – это просто единица, которая не связана с другими, и только перед епископом отчитывается – это одно. Когда они находятся в кооперативе, в совместной не только духовной работе, не только каноническом общении, но и в материальной кооперации, это усиливает церковь. Но другой вопрос, нужно ли сегодня государству и секулярному обществу такое усиление церкви? Может быть, поэтому они не усиливаются?
Ну, мы не должны особенно зависеть от мнения секулярного общества. Даже это наше естественное противостояние. То, что мы враги, конечно же, нет. Но с другой стороны,
правда, да.
Но с другой стороны, мы видим по Украине, как это легко может произойти, когда государство становится просто врагом церкви.
Это мгновенно может произойти. Как это происходило в 17-м году, то есть вот довольно нейтральное временное правительство и даже в чем-то содействующем церкви, потому что без содействия временного правительства, без выделения бюджета на собор просто не собрался бы тогда в 1917 году, потому что у нас временное правительство любит ругать, но именно Временное правительство, именно Карташов, например, как министр исповедания Временного правительства, они пролоббировали выделение довольно серьезной суммы для того, чтобы со всей Российской империи съехались делегаты на собор. А потом резкое изменение на большевизм, когда большевики перекрывают полностью кислород, и даже не просто перекрывают кислород, а отнимают то, что у церкви лежало на счетах в банках, ее активы, начинают секуляризацию грабительскую абсолютно.
Утвари.
Да, это все быстро происходит. Представьте, как быстро. Еще в начале 17-го года еще монархическое правительство, еще император на троне, а через год декрет большевиков об отделении церкви от государства. Это все мгновенно происходит. Поэтому церковь прежде всего должна быть сильна изнутри. И вот тот опыт, который пройден в 20 веке, если его не читать, если его не исследовать, то он нам и не поможет. А если его читать и исследовать, он нам поможет в будущем, потому что события могут развиваться как угодно.
Да, но в этом смысле, как вы видите эти защитные механизмы? Каковы они могут быть?
Защитные механизмы – это внутренняя сила организации церкви внутри. Эта сила, конечно, прежде всего соборная. То есть это соборность на всех уровнях. Например, понятно, что у архиереев и епархии есть вся каноническая власть, которая предусмотрена канонами. Но, с другой стороны, если он устраивает эту свою епархию как большую семью, когда он со своим эклиром и с паствой в свое время советуется, когда нет какого-то противостояния, а мы часто просто видим, если помониторим реальные новости епархии, что есть просто противостояние архиереи, какой-то части духовенства, или есть группировки духовенства, даже такое страшное, да, хотя вроде бы все братья во Христе, да, ну такое даже происходит. Но вот когда епархия больше напоминает семью, и в ней вот так вот соборно все устроено, это укрепляет церковь изнутри. Но так далеко не всегда. Как это сделать? Ну, наверное, это и духовный, и интеллектуальный опыт для этого нужен. И здесь собор – помощник. Поэтому я думаю, что задача сегодня – это не слепое копирование тех норм, которые собор установил тогда, 108 лет назад, а перенятие духа собора и восприятие текстов собора как учительных текстов. То есть главное в них – это принципы. Точно так же, как мы видим то, что, вот опять возвращаясь к нашей презентуемой книге «Голос памяти живой», почему это «Голос памяти живой», он и сегодня нам звучит. Потому что очень многое в 20-е, 30-е годы и дальше большевики запретили из того, что было характерно для традиционного уклада русской жизни, для общественных отношений. Очень много либо запретили, либо вывели искусственно из оборота. А вот эмиграция очень часто это сохранила. Вплоть до языка. Вы знаете, язык наш претерпел за последние 100 лет огромные изменения. Я вот, например, когда приехал несколько лет назад читать лекции в Австралию, в русских приходах, я услышал язык тех людей, которые, ну, родители которых эмигрировали в Китай, сами они из Китая потом во время культурной революции переехали в Австралию, они сохранили и говор, и обороты речи, и интонирование языка такое, которое мы сегодня не услышим. Во-первых, это культурный язык. Очень часто та русская эмиграция, которая сохранила русский язык через 3-4, иногда даже уже 5 поколений, она сохраняет чистый русский язык, который мы знаем по классической русской литературе. А если вы сегодня выходите на улицу, вы слышите совсем не соборный язык. И совсем не эталонные. То есть я бы не сказал, что эти изменения языка, которые произошли, они в позитивную сторону. Это очень большое количество сокращений, жаргонов, матерных слов. Это все принесло последние столетия в большей степени.
Десятилетия даже, я сказал.
Столетия в целом, начавшись с большевиков, которые все сокращали, все упрощали. И дальше это пошло для каждого десятилетия. 90-е одно, 80-е другое, и нынешние четверть века, прошедшие еще третье. Но в каждом из этих периодов, на мой взгляд, русский язык не улучшался. Читать стали, к сожалению, меньше. Мы это видим по тому, что... Ну, наше издательство маленькое, нам вот 10 лет, мы маленькие, у нас все тиражи там от 500 до 2000. Даже крупные издатели, говорят, даже, которые могут себе позволить какую-то книгу выпустить, там 5 или 10 тысяч, что читать стали мало. И часто люди скорее книгу покупают как сувенир, как меморию, как подарок, как сувенир поставить на полку. Реально медленное чтение – это тоже несвойственное.
Ну, видите, как прошло вот с момента новых церковных свобод, прошло-то не так много времени. И сначала-то был
35 лет.
Да, буйный расцвет издательского дела, когда тиражи были громадные, просто сейчас думаешь, боже, вот Радонеж издавал «Жди святых», например, или
полная... Десятками тысяч.
Сотнями, да. Или «Святителя Иоанна Златоуста». Грандиозное издание, полное, да, в 24 томах, с полутомами, естественно.
А сегодня я вот из родного города, не буду говорить из какого храма, услышал новость о том, что приходскую библиотеку, которая собиралась с конца 80-х годов, когда храм заново открылся, взяли и в макулатуру отправили.
Ну, это какая-то вообще дикая новость, что это такое?
Ну, вот такое бывает. Я не называю храм, я не хочу опубличивать, но вот такое, представляете? Ну, такое очень тяжело слышать
всегда. Ну, очень дичь, потому что, видите ли, как часто ничего не издается, мало что издается. Крайне, вот ваше издательство одно из немногих, которое издает что-то серьезное. Так, большей частью, то, что на полках в храмах, это, знаете, книжечка, такая брошюра «Как выйти замуж». Вот самая распространенная такая публикация.
Ну, знаете, на мой взгляд, очень важно сегодняшним православным читать умные тексты. Вот как ни странно. Вот эти все брошюры «Как выйти замуж», «От боли в спине», каким святым надо молиться, да? Это может быть хорошо, но уже это пройденный этап. Вот, например, мы выпустили, поскольку мы вокруг собора крутимся, мы выпустили дневники члена собора протоиерея Леонида Туркевича, впоследствии митрополита Леонтия, который мы, кстати, спасибо вам, уже в вашей студии обсуждали, но это такая книга, которая требует еще обсуждения. Это дневники, которые он, прибыв из Америки, писал здесь, в Москве, находясь на соборе. И это совершенно образцовый семьянин, христианин, который и заботился о том, чтобы первым в Америку привезти портреты вновь избранного патриарха Тихона. Вот, он считал это за честь, он с собора ехал. И он грустил, что он уехал раньше с собора, потому что в Америке его ждала семья, его только родившая жена ждала. И он это описывает, это все пропущено через реальные переживания христианина. Это священник, который регулярно служит, и свои переживания, вот полученные духовные переживания во время службы, он тоже записывает. Он записывает то, что происходит в соборной палате. И вот читать эту книгу можно медленно, с разных сторон. Поэтому мы вот воспринимаем такие книги, как действительно медленные книги для спокойного христианского чтения. Дневник протоиерея Леонида Туркевича, который тоже вот можно в нашем издательстве взять и почитать. Но и мы всегда стремимся вот такие именно качественные тексты делать, но не на потребование.
Но тоже, это же тираж-то крохотный.
Ну, тысячи.
Ну, что такое для всей России гигантской. А где можно приобрести эти книги?
Ну, они у нас на маркетплейсах есть. Можно напрямую в издательство написать по адресу roddzem@yandex.ru. Roddzem, сокращенно от «Родная земля» латиницей. roddzem@yandex.ru. И мы вышлем и прайс-лист, и самый быстрый способ доставки книг обсудим.
Я видел, что даже на Озоне...
Да-да-да.
Где там продается что угодно.
Весь наш ассортимент есть.
Антиквариат книжный, потрясающий. Букинистические книги такие уникальные, я даже там выискивал.
Сейчас желающие книги могут собрать очень хорошую библиотеку.
Ну или разорить.
Ну да,
семейные. Тоже желающие есть такая. Очень странная, честно говоря, я шокирован этой информацией. Как так не понимают, что церковь-то хранительница? Это наша задача, и мы не просто музифицируем церковную жизнь.
Нет, мы не музифицируем. Мы, конечно, ее вживую должны воспринимать, и даже тексты, которые мы читаем. И с одной стороны, с позиции священного писания и канонов, с другой стороны, примеряя их на нашу сегодняшнюю жизнь. Мы не можем их как вот просто исторический памятник трактовать и забывать после этого.
Ну, знаете как, у нас и заповеди забывают. То есть даже литургии отслужим. Меня всегда это забавляло, когда мы читаем в конце: «Удержи язык свой от зла». И тут же выходит матушки и как начинает ругаться, ну, как-то так, не чувствует, что это к ним же обращено, то есть не живут этими словами, которые только что они слышали. Но, учитывая, что еще и плохо читают, вот мы недавно говорили с Андреем Котовым, очень серьезно, это знаменитый наш Регин, создатель ансамбля «Сирин», который до сих пор еще живет и замечательно поет этот ансамбль. Очень свежо, хотя им тоже уже почти что более 30 лет. Но искусство само очень живое, там они как-то теплятся. Именно, может, от того, что они поют очень осмысленно. Да? И в чтении церковном, которое он считает крайне неудовлетворительным, потому что люди пробалтывают, и молитву пробалтывают. Это такое начетничество, и вычитка молитв, вычитка акафистов, которые абсолютно бессмысленно, потому что, в прямом смысле бессмысленно, потому что люди читают что-то, сами не понимают смысла этого прочитанного.
Ну да, относительно пробалтывания согласитесь, что во многие храмы зайдешь, если ты не знаешь текста или не следишь за ним, ты не поймешь, что произносится, собственно. Не потому, что ты не знаешь, не понимаешь церковно-славянского языка, а потому, что так произносится.
Да.
И, кстати, это на верно. Соборе тоже обсуждалось. У нас есть, в отличие от этой тоненькой книжечки в этой же серии, она называется «О богослужебном языке». И там соборяне тоже обсуждали, в том числе, переход на русский язык, который, кстати, как вы, наверное, знаете, в наше время подспудно происходит. То есть...
Несколько раз вот за все это время происходило обновление церковно-славянского языка, и никто и не заметил, на самом деле.
Ну, то есть общего решения нет, но на уровне правки богослужебных книг это происходит уже больше 100 лет, постоянно какая-то модернизация. То есть церковно-славянский язык, вроде бы говорят, он мертвый, а он живой, на самом деле, его все время модернизируют. А с другой стороны, целые фрагменты богослужения заменяются на русский язык, и после нескольких прослушиваний в храме, это уже становится привычным. И потом уже непривычным становится церковно-славянская формула живота или жизни. И многие предстоящие пред престолом заменяют, и их прихожане уже знают, что никакого живота нет, а есть только жизнь. Как вот это происходит? Это происходит. А между тем, поместный собор предложил более осмысленное решение. Оно до сих пор не реализовано. Это решение заключалось в том, что если община хочет перейти на русский, например, язык, или они тогда говорили на малороссийский, или на другой язык, который бытовал в империи, если хочет перейти на русский, проголосовала за это, если епископ это благословил, и если есть утвержденный синодом или высшей церковной властью соответствующий богослужебный текст, то...
Не самопальный.
Да, да. То может произойти переход. То есть здесь и иерархическая санкция присутствует, и согласие в приходе, и... Нормальный текст. У нас вот все эти три критерия не обязательно соблюдать. Может, вообще без соблюдения всех трех. И перейти какая-то часть на русский язык.
Слава Богу, нынешний святейший патриарх Кирилл очень хорошо понимает эту проблему. И сложности, которые возникают здесь. И привычки, конечно же, и точность восприятия. Конечно же, приходы, которые состоят из прихожан старых, которые носителями являются...
Церковно-славянского.
Можно так сказать, да. Да, действительно. Хотя я за полностью, за понимание текста. Когда читаешь апостола Павла по-русски, ну, слушайте, открывается... Такие глубины богословия, такие глубины психологизма, такие глубины понимания вообще, зачем мы, христиане, в чем наше упование на самом деле.
Конечно.
Это крайне важно. Но, с другой стороны, когда пытается полностью избавиться от церковно-славянского языка, во мне уже начинает говорить филолог. И знаете ли как, вот я, у меня двойственность, прямая двойственность такая, потому что это же высокий стиль русского языка, да. Сейчас церковно-славянский.
Собор сказал вообще, что церковно-славянский — это святыня русской церкви.
Это святыня, безусловно, но когда вот то, что это высокий стиль русского языка, когда мы выражаем, как вы говорите, вот выходишь из там метро, откуда, из храма просто вышел, и тут же на тебя идут какие-то ангелоподобные девушки.
Но выражаются они совсем не ангелоподобно.
Да. Но не то, что не по-церковно-славянски, конечно, и даже не по-русски, а на нижайшем стиле русского языка. Так что думаешь, боже мой, ну как вот эти действительно милейшие, юнейшие, прелестные сознания, как они не понимают, что это совершенно инородно их природе. Потому что природа, вот ты смотришь на нее и думаешь, ну как такое себе можно позволить. И мальчики, которые не стесняются при девочках. Ну, а те бравируют даже этим. Это обидно. Если бы еще какой-то баланс, а так здесь какой?
Баланса нет, к сожалению. Да. Он именно в сторону ругани произошел. Но мне кажется, что здесь одна из причин, это как раз очень мало люди молодые особенно читают. Не новостной ленты и не ленты социальных сетей, а читают именно книжные. Потому что книга – это определенный формат, это не просто текст. Книга же проверена. Отличие книги, какая бы она ни была, печатная или электронная, отличие от записи в социальной сети или новостной ленты, она хорошо проверена. А там ради скорости быстрее опубликовали и все. А вот мы, например, никуда не торопимся. У нас некоторые книжки, нам 10 лет издательства, у нас некоторые книжки готовятся 12 лет. Еще начали готовиться, когда издательства еще не было.
Смотри,
а еще не вышли.
Большая. Слушайте, значит, как вы любите слово?
Мы любим слово, конечно.
И вот у нас, конечно, газета издается чаще, чем раз в 12 лет выходит. И я не могу себе позволить, к сожалению, по времени посвящать редактуре или даже корректуре текста. Но когда добираешься до этого, если есть такая возможность, ну, это наслаждение.
Конечно.
Тем более, что мы имеем...
Я должен сказать, что все наши 43 вышедшие книги, я все прочитал от корки до корки, как главный редактор, и несколько раз. То есть я за материал отвечаю.
Замечательно. Ну, это громадное удовольствие. Просто чисто человеческое громадное удовольствие купаться в этих умных словах, в этих предложениях, в этих смыслах. И душа сама, так сказать, воспаряет, когда ты это все читаешь вместе с... Вот книжки Злата, вы переиздаете их, а мы-то печатаем живые вступления, живые интервью, вот только что произошедшие. И наши авторы, слава Богу, это действительно хранители слова, наши батюшки. Какая речь, иногда и особенно редактировать-то нечего. Так легко.
Готовое произведение.
Да, так легко, естественно. Вот сейчас номер вышел, Радонеж же последний. Читать не перечитать. Даже это маленькую, небольшую очередь, такая 16 полос. Это не так уже много. Но хотя бы вот это читали. Но нужно сказать, что...
Ну, наверное, потом будущее поколение историков именно по вашей газете будут изучать высокий стиль русского языка, в отличие от того, что...
Не дай бог грянет.
Да.
Вы правы, да. Я надеюсь, по крайней мере, на это, что и мы сохраним, насколько возможно, конечно же, и сохраняем вот это богатство русского слова, не музеифицируя, опять-таки, его, а просто давая возможность нашим читателям. Кстати, что приятно, что газета не залеживается.
Это очень хорошо.
До два дня максимум она в храмах расходится. Есть читающая аудитория. Ну, сами знаете, как издатель, что всюду печатное слово, печатная периодика, она умирает. Это касается не только наших газет, там, «Известия» или «Независимых».
Даже мировых.
Не даже, а именно. Хотя в той же пропорции, посмотрите, Financial Times или New York Times и так далее. Что не возьми, все переходит в электронную форму. А вот у нас газета еще не знает потолка.
Ну да, они только ради статусности поддерживают где-то там в отелях или ресторанах, где стоят их выпуски. И то их там мало кто берет.
Да, совершенно верно.
А мы, кроме вот этой соборной серии, вот я упомянул «Дневники Туркевича», это серия «Взгляд на собор». Там у нас вышли еще воспоминания, точнее даже записки японского делегата Поместного собора, протоиерея Семена Мии. Вот мы несколько лет назад их перевели с старояпонского языка, и он их опубликовал в японском православном вестнике.
Погодите, со старояпонского?
Со старояпонского. Он был делегатом на соборе, посланцем архиепископа Сергия Тихомирова японского, который не мог уехать из Японии, потому что он не мог бросить миссию. У него там все было сложно, в связи с тем, что и кредиты любые из России закончились в связи с революцией. Он должен был быть на месте. Вот он послал одного из своих самых уважаемых пастырей, протоиерея Семена Мии, в Россию на собор. И тот сидел первую и, по-моему, часть второй сессии на соборе, выступал тоже, кстати, в защиту восстановления патриаршества и написал небольшие записки, которые на японском опубликовал. Но это старый японский язык, потому что японский в 20-м очень сильно изменился. И мы нашли переводчицу, которая смогла это перевести, причем очень хорошо перевести, снабдили комментариями, вступительной статьей. Вот эти записки впервые изданы. Ну, а уж... Нет, он не в церкви.
Японская церковь.
Это был для японцев печатный орган, японский православный вестник. Он полностью выходил на японском.
Ну, старый японский, получается. Старый,
да? А тогда был только старый японский в начале 20 века. Интересно. У них язык реформировался в 20 веке.
Как любопытно, вот. Я не знал, что...
То есть это немножко некоторая разница, переводить японский текст начала 21 века и начала 20 века. Вот, поэтому тут еще не всякий переводчик за это мог взяться, вот в чем суть. Но переводчик грамотный очень из академического института нашлась дама, вот, которая это выполнила. И заодно японский текст уже в новой японской транскрипции мы пустили в книге. То есть это тоже вот такая очень интересная книга нашего издательства. Кому вообще интересно православная Япония, это вот записки протоиерея Семена Мии, тоже можно найти эту книгу. Кстати, он ученик равноапостольного Николая, японского протоиерея Семена Мии. И он даже по своему смирению в 30-е годы, уже в преклонном возрасте, он отказался от епископства. Вот он был, по-моему, в сане протопресвитера. И вот, но он в японской церкви тоже почитается как такой, ну, праведный пастырь, хотя он не канонизирован. Ну, так вот, такой и у нас малоизвестная личность, так же, как и протоиерей Леонид Туркевич. А вот, кстати, Туркевичу почему не повезло? Он по рождению был украинцем, хотя считал себя полностью принадлежащим русской культуре, а уехал служить в Америку. В Америке он приобрел еще профайл американский. Он разговаривал на английском, иногда и проповеди потом произносил, но писал всегда на русском. Оказался потом предстоятелем Американской православной церкви, но там в 40-е годы там были определенные имущественно-юрисдикционные конфликты Московской патриархии и Православной церкви в Америке. Тоже у нас из-за этого потом его как фигуру историческую недолюбливали. И получилось, что у нас его не знают наследие, оно лежит в Америке. А в Америке оно почти все на русском, а Православная церковь читать. В Америке почти вся перешла на английский. А некому читать. Мы, как русские ученые, прочитали, расшифровали, 5 лет трудились над дневниками. У нас имя не знают, у них не читают на русском. То есть, фактически, значительная часть книги лежит тяжелым весом, хотя это такая сокровищница, за которую мне, вот, как вы сказали, мне даже обидно, что ее многие люди не читают. А читать нужно уже вот с десяток рецензий положительных на эту книгу. Но это больше ученые откликаются. А нам вот хочется, чтобы широкий круг православных людей...
Ну, тоже хотя бы частично, выборочно перевести.
На английский они как раз сейчас собираются. Мы сейчас вот как раз переговоры ведем, чтобы уже расшифрованный нами текст был тоже переведен на английский язык. Это издательство Свято-Владимирской семинарии собирается это сделать.
Она жива еще?
Да.
Потому что так быстро все меняется. Меняется и наша диаспора.
Кстати, как вот вы сказали, мода на православие молодого поколения. Я услышал, что в Америке тоже мода на православие среди молодого поколения. Недавно мне сказали. Как раз оттуда написали. То есть это какая-то синергия, которая, может быть, предвещает какое-то очень хорошее будущее, какой-то диалог, по крайней мере.
Это поразительно, потому что это ясно, что здесь связи не официальные, а не духовные. То есть люди чувствуют друг дружку, как-то интеллектуально в рапорте находятся друг с другом. Это такой,
да, и, кстати,
таинственный, чудесный факт.
Туркевича они собираются канонизировать. То есть это тоже интересный факт, а мы вот на связи с его внучкой, которая его еще застала, это тоже как бы, ну, она в преклонном возрасте, но она в молодости его застала, и у него была, там, никнейм был «Дед Чикаго», потому что он был первой его епископской кафедры Чикагская, вот, его так и прозвали в семье. Это как в случае с Елизаветой Сергеевной, которая не видела своего деда, князя Григория Николаевича, но с такой теплотой рассказывает о его служение, о его миссии. Он же ведь был и дипломат, и политический деятель. И, кстати, после прихода большевиков к власти, это был один из первых людей, кто пытался бороться с большевиками с помощью там подполья какого-то военизированного в Москве. Вот. И у него это, конечно, не получилось, но представляете, какое-то высокое служение в городе, когда там все было парализовано, и, в принципе, большинству было все равно. Я вот специально писал об этих событиях, как исследователь, об октябрьско-ноябрьских событиях в Москве. Но бедные эти юнкера, которые борются с большевиками, и тех, и других, там по 5 тысяч человек, а в Москве только там 10 или 20 тысяч офицеров, которые в основном по квартирам, по кабакам сидят, пьянствуют, демобилизованные с войны, и ничего не делают для того, чтобы как-то наладить ситуацию. То есть это был хаос настоящий.
То есть расцерковленная уже аудитория была, которая привела и к гибели царской семьи.
Ну, обстановка
никто,
хаоса, да.
Никто
не мог управить даже этим всем.
А никто не хотел. Понимаете,
вот никто не мог взять ответственность, я бы даже сказал, да.
Не хотел взять ответственность, потому что просто вообще не хотел продолжения той жизни, в которой они жили. Все хотели какого-то обновления.
Это обновление, но даже чисто из гуманистических мотивов очень много, как раз 17-18 год, очень многое можно было бы сделать. Вот это какая-то апатия, какая-то духовная импотенция, которая была свойственна обществу того времени. В отличие как раз вот от соборян, которые все возможное пытались сделать. Это вот настолько удивительные люди, что я вот даже называю, что они действительно сделали мирный подвиг. Когда вокруг все бушует, воюет, там еще война на фронтах Первой мировой, тут развязывается гражданская, они сидят в палате и созидают церковь, созидают церковные институты. Это настолько удивительно, что, мне кажется, вот сколько бы времени ни прошло, всегда христиане могут обратиться к этому опыту и, подобно житиям святых, увидеть здесь просто пример для подражания, как надо действовать.
Ну, как мы вот недавно отмечали память отцов Первого Вселенского Собора, да? Так же и здесь, вот весь собор может быть в этом смысле. Не то, что прославление, я же не знаю, как это канонически сделать, но то, что память этого собора 17-го года, чтобы она отмечалась так на высоком церковном уровне, подумать, ну, об этом, да, наверное, да, имеет,
дата,
смысл.
Дата есть, но мне кажется, очень, очень ничего не хватает. Не хватает, конечно, общественного внимания к этому. Даже не то, что вот церковное руководство, оно проявило свое внимание в свое время. Да? Мне кажется, здесь не хватает общественного внимания, внимания настоятелей, проповедников, которые несут свое слово. Вот будет опять осенью, 18 ноября, память отцов Поместного собора. Как правило, в большинстве приходов, где бы вот я ни оказался в эту дату, это проходит почти незамеченным для проповеди. То есть даже в этот день, единственный в году, как правило, священники не озабочены тем, чтобы народу напомнить о соборе, напомнить о соборянах, среди которых полсотни канонизированных.
То есть есть дата памяти отцов.
Да, она как раз в 2017 году установлена церковью официально. 18 ноября – это вот день, связанный с избранием.
Видите, как? А я даже этого не знал. Может быть, раньше знал, да уже забыл.
Да, то есть, так что попробуйте даже для меня эфир 18 ноября посвятить Поместному собору каким-то так, образом.
Саша, дорогой, да, вы уже приглашены, можно сказать. Спасибо. Обязательно к тому времени
с удовольствием
проведем еще одну программу.
Там очень много тем, под тем, ярких личностей, разговоров, там есть о чем говорить. Мы сориентируемся на то, что вам интересно.
А сколько там было людей?
Ну, тех, которые отметились на пленарных заседаниях, на них присутствовали, это 564 человека.
Ну, совсем
это немало. Много, это да. Много. Плюс те есть, которые не стали членами, секретариат. То есть, ну, около 1000 человек вообще-то на собор трудился. Это гигантское было такое. Если вот даже вы посмотрите фотографию, ее очень часто подписывают неправильно, какой-то там крестный ход на Красной площади. Есть фотография открытия собора на Красной площади. Это гигантское богослужение на лобном месте. Это собор. И дальше вся Красная площадь в народе, то есть 1100 человек. Это первое заседание, так называемое, всенародное собора на Успение 1917 года.
То есть жива еще Россия была.
Абсолютно. Я даже думаю, что она и кое-что сохранила сегодня из старой исторической России. И даже если это сохранено в эмиграции, вот как в случае с книгой «Голос памяти живой», которую мы сегодня представляем с вами, слушателям, как и в случае с этой книгой, вот эти зернышки, даже когда мы их собираем, нанизываем и показываем новым поколениям, это тоже признак живой исторической России. Ну, правда, вот она очень часто разбивается в все эти скалы, произошедшие в 20 веке, но наша задача — это все это собрать.
Ну, мы же знаем, что вода камень точит, и в конечном счете даже вот эти скалы, о которых вы говорите, все равно морские волны живые, если они живые, они обтачивают эти скалы или затачивают, в конечном счете, их, и служат к большему пониманию нашей веры, что самое, собственно, важное. Мы же не призываем к научному освоению этих текстов, хотя, я думаю, в Тихоновском институте есть кому заниматься этим, занимается этим.
Знаете, все после юбилея собора уже много кто занимается. Вот такой интересный пример. Есть церковный исследователь и хороший проповедник, протоиерей Константин Зелинский, который выпустил уже две книги, посвященных члену собору Федору Кошменскому. Это абсолютно забытая личность, педагог. Раньше в биографиях там даже стояло неизвестно, когда он умер, неизвестна судьба. А оказывается, все стало известно, нашлись потомки, нашлись родственники, нашлись его, часть его воспоминаний, которые сейчас изданы. Ну, то есть просто работой надо заниматься. Вот это я вам сказал, 564 человека, в принципе, по каждому можно, ну, там по святителю Тихону, например, большая часть известна, а что-то вообще неизвестно еще до сих пор. По каждому можно вести вот такую исследовательскую работу, и это всегда нас выводит и на общие темы собора, и на наследие исторической России. И здесь нива огромная, ее можно еще вспахивать, и с огромной пользой для христианского просвещения.
Ну, ты открываешь для себя удивительные имена, тоже служение патриарха Тихона, его биографию, узнаешь о его родителях. Я, когда переносили в Тверь мощи святителя Тихона, и там открывался музей памяти святителя, все же сохранилось. Сохранился собор, его отец был протоиереем, настоятелем этого собора.
Даже дом, где он родился.
И дом сохранился. Прекрасно отреставрирован. Прекрасно там музей такой чудный, домашний, чудесный совершенно памятник такой, задушевный, без пафоса такого, знаете, как у нас любят, так сказать, такая железяка стоит указивкой такой, диктует, слушайте меня. Нет, все-таки образ патриарха Тихона, это почему его так любили, да, потому что это был пастырь добрый.
Да.
В прямом смысле пастырь добрый. В целом, а это же городок Торопец. Я вот о нем и не слыхал даже. Вообще, что за Торопец такой. Просто Россия так велика, что вот такие сокровища там разбросаны на таком расстоянии гигантском. До Твери 450 километров. Представляете? это Тверская епархия, Тверская область.
Ну да.
Масштабы, как уже Франции, как это говорили, равняется Франции целой или какой-то другой стране. Совершенно верно.
Ну да, и в каждом таком есть своя культура, между прочим.
О, как они любят свой терапевт. Слушайте, и молодежь, и там, оказывается, есть православная гимназия. Ну, может, они не такую, как вот мы там в Москве можем себе позволить образование гуманитарного, повышенного уж совсем уровня. Но вместе с тем, это ребятки, которые и любят это все, и учатся всему этому. Православие знают очень хорошо. Там до сих пор на этом, там, по-моему, всего лишь 20 тысяч населения в этом Торопце, а там 25 храмов. Ну, это же что-то говорит, да?
Конечно.
Но, правда, до революции было население...
На 40.
Не намного больше, но было 250 храмов.
А, вот
так. Да-да-да, вот так вот, такие вот, такая, когда узнаешь цифры, просто Россия в цифрах, что это такое представляла. Ухоженный городок, опять-таки. Незаштатный такой.
Ну, вот сохранение наследия, это вот наша маленькая миссия. А если таких, как наше издательство, будет еще несколько сотен, то, может, мы все это
дай
сохраним.
Дай бог вашему хотя бы издательству, вот вашим силам. Смысл печатного слова какой? Это же средство массовой информации тоже.
Да. Да?
Распространение вот этого маленького наследия. Потому что не так много людей, которые все это могут сделать.
Ну да, вот...
Ваш труд, чтобы просто мультиплицирован был как можно больше.
Если вернуться к книге саги, Елизавета Сергеевна, «Голос памяти живой». Вы сказали, вы ее на одном дыхании прочитали. Я надеюсь, что и другие люди, которые ее возьмут, тоже на одном дыхании прочитают. Но если к ней вернуться, то эти тексты, в принципе, Елизавета Сергеевна откровенно говорит, вот моим сыновьям они уже не особо будут нужны. И они просто, вот если бы мы сейчас не опубликовали, лет 20 пройдет, их выкинут и все. Сотрут даже, возможно. Может быть и нет, а может и сотрут. Но вот книга – это средство зафиксировать такие уникальные тексты, такие уникальные записи о событиях, и передать их будущим поколениям. И чем больше мы это сделаем, тем лучше. Поэтому в этом смысле мы, например, все издательства гуманитарной литературы, они не конкуренты друг с другом. Они соработники вот на едином вот этом поле, которое мы вспахиваем. А очень много ведь, к сожалению, уходит вместе с людьми, уходит вместе с семейными архивами, которые часто там при переездах, при событиях каких-то выкидываются, выбрасываются, и этого не остается. Поэтому если кто-то работает в этом направлении, надо сохранять всегда здесь и сейчас. Опубликовать как можно быстрее, как можно подробнее. Тогда это сохраняется.
Ну и должны люди быть, ради которых нужно сохранять, которые с удовольствием все это будут читать. Тут темперамент нужен какой-то, и первоначальная подготовка. Поэтому я думаю, что ваши сыновья обязательно заинтересуются, потому что каждому возрасту свои же интересы. Правильно, сейчас они еще маленькие.
На уровне нарратива нашего народа у нас есть такой штамп, как «Ивана, не помнящий родства», и это само по себе внутри этого штампа это осуждается. Ведь. Поэтому мы должны помнить это родство. Недаром Пушкин написал о любви к родному пепелищу, о любви к отечественным гробам. Почему гробам-то именно? Вот хотя бы кладбище привести в нормальное состояние, да? У нас и кладбище очень многие в запущенном виде.
Ну вот сейчас мы как Радонеж, у нас есть программа «По ГОСТ». Конечно же, денег нет совершеннейшим образом, но много удалось. Удалось восстановить крест на могиле Сергея Михайловича Соловьева.
Mm-hmm.
Это где же? В Новодевичьем. Именно
а там проблемы
в монастыре. Так не было бы вообще. Не было вообще. Крест несли беломраморный, громадный крест. Вот все верующие думают, ну, наверное, так всегда было. Когда входишь в монастырь, именно, то по правую сторону, к Смоленскому собору, когда идешь, там гигантский, и вот все фотографируют, это же очень красиво получается, картинка. А этого уже ничего не было. Нам, правда, мы хотели и Владимиру Сергеевичу поставить тоже крест, там было написано, что...
Там плита просто.
Голубец просто. Такой, там какая-то вообще такая история. Так нам музей не позволил это сделать, потому что, видите, как нет свидетельств точных, каков голубец был. Ну, голубец и голубец. Слушайте, крест и есть крест. Хотя бы так. В конце концов, когда бы узнали, бы так и поставили.
Потрясающе. А я 2 года назад как раз ездил на могилу князя Григория Николаевича Трубецкого, но не только других соборян, которые похоронены во Франции. И там я приезжаю на Сен-Женевьев-де-Буа, а могила Сергея Николаевича Булгакова заросла сорными кустами. У меня с собой ни инструмента, ничего. Ну, я голыми руками эти сорные кусты повытаскивал, освободил это. Просто вот сорняк растет откровенный. Там меня и пчела ужалила там из этого сорного куста.
Но зато пострадал.
Да, зато я уехал с тем, что освободил нашего выдающегося философа и богослова от вот этих зарослей. То есть как бы не зарастает тропа, она зарастает. На могиле Карташова, того же нашего выдающегося церковного историка и единственного министра исповеданий, покосился крест, вот так вот стоит. Ну, вот это наши могилы наших выдающихся людей за рубежом, о которых как бы Россотрудничество должно заботиться совместно, да, с местным
правительством. Тут и местный правитель, как не то, что там в Париже уследить за кладбищами.
Ну да, так что...
Вот генерал это... Решетников, наш постоянный автор, Леонид Петрович, угу. Он громадную работу провел на Лемносе, да. Мы туда поехали, сначала, кстати, братья Новоспасского монастыря, там молодежное mm-hmm. движение, поехало хоть чуть-чуть прибрать кладбище наше, военное, там столько людей погибло, там такие душераздирающие истории происходили. И вот приезжаешь, такая стыдоба, кладбище Антанты, чистенькое, аккуратненькое.
Mm-hmm. Русское неухоженное.
Сейчас-то, слава богу, а уже этим ребятам, да, и Леонид Петрович, который добился-таки, тоже привлек какие-то средства.
Но было плохо, да?
Да ничего не было, не то, что неплохо, не хорошо, mm-hmm. вообще ничего, разбитые плиты. Ну, стыдно. Mm-hmm. И они говорили, греки тогда, ой, наконец-то вы приехали. Через какое-то время вспомнили о сотне тысяч русских людей, которые mm-hmm. там мучились и погибли, и, в общем, там такие истории душераздирающие, на самом деле, происходили. Это всюду. А вот сейчас вот мы взялись, как Радонеж, мы тоже не можем все потянуть, понимаете, хочется это. Инструмента нет, в смысле рубля. Или доллар. Какой же доллар? У нас уже как бы и не ходит. Хотя бы какие-то средства. Вот наш один из брендов, как сейчас говорят, русской культуры художественной, художник Рокотов, да, выдающийся портретист 18 века, он был похоронен на кладбище Новоспасского монастыря.
Ну, там снесли все надгробия.
Конечно же.
В советское время.
В советское время просто там пустое место. Но кое-что было указано, где. Примерно. Угу. Мы знали, где примерно. И 10 лет, или даже немножко больше, заложили плиту. Думаю, вот, может, найдется какой-нибудь человек, подумает, вот Рокотов, вот плита. Дай-ка я пожертвую денег, и крест хотя бы поставлю на этом месте. Нет, вот до сего дня практически ничего не было. Все-таки мы решили с Гришиным Дмитрием Борисовичем, который нас руководит этой программой, что нужно все-таки возобновить интерес. И действительно, сейчас пошло, Академия Андреяки подключилась, сделали проект. Очень красивый, замечательный, исторически точный в стиле проект. И, если Бог даст, соберем эти 2,5 миллиона и поставим, вот разим вот крест на могиле такого замечательного человека. Вот это и есть реальная память.
Да, абсолютно. А у нас, у нашего издательства тоже есть программа мемориальная по членам собора. Мы вешаем таблички там на зданиях, на храмах, где служили и жили члены собора. Мы в пластике вешаем, тоже с надеждой, что кто-то их заменит на каменные. Но иногда приезжаешь через 2-3 года, пластик выгорел, а на каменные, к сожалению, никто не заменил. Хотя это тоже выдающийся персональный.
Напоминать нужно. Нужно напоминать и говорить, что если не вы, да кто? Если не мы, да кто? Нет добрых таких уж программ государственных. Находится на что угодно, но на это, как всегда, с большим трудом.
Ну да, вот тот же Туркевич, будучи здесь... Поехал в Елец к другому члену собора, протоиерею Леониду Брянцеву, Николаю Брянцеву, который служил в Аргамаческой слободе под Ельцом. Сейчас этот храм есть, мы повесили табличку, но вот сейчас хотим ее заменить на каменную. Хотя у него есть потомки, но как-то это все не складывается, видимо, надо тоже клич кидать такой, чтобы...
Ну, обычно же это. Как, люди-то интеллигентные, они большей частью без денег.
К сожалению, это очень часто такое.
Да, но все равно даже чуть-чуть, мы как Радонеж существуем на пожертвования наших слушателей. Это скудный источник, но он регулярный, постоянный. И я не устаю говорить о том, что мы все соработники этого дела, мы одно эфирное братство. Вот это крайне важно понять, что мы для себя... Вещаем, мы сами хотим это все слышать, слушать и так далее, привлекать лучших людей, дать им возможность высказаться, в частности, вот вам рассказать о вашем издательстве, которое занимается таким замечательным делом.
Мы с удовольствием будем рассказывать. Спасибо вам за приглашение.
Спасибо вам за то, что приняли это приглашение. Итак, сегодня Александр Игоревич Мрамарнов, главный редактор издательства «Спасское дело», был у нас в студии, и мы говорили о материалах Священного Собора Православной Российской Церкви 17-го года. Эта книга посвящена патриаршеству и месте патриарха в высшецерковном управлении. И это крайне важно, потому что человек такое существо, которое исказит что угодно. Даже самые высокие вещи, самые высокие слова могут быть интерпретированы так, что думаешь, боже, да неужели это отцы собора вот так вот написали такие книги. И других замечательных документов, о которых сегодня мы с вами говорили. Еще раз спасибо вам большое.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.